говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Ра. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Беречь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня мы продолжаем цикл передач о детско-родительских отношениях. Я представлю знакомого уже вам эксперта, участника нашей передачи, врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо, что вы откликаетесь и активно принимаете участие в наших передачах. И я сегодня в развитии той темы, которую мы обозначили и подняли в предыдущей передаче, я предлагаю поговорить об отношениях между супругой и супругом. Вот как добиться того, чтобы отношения между мужчины и женщины складывались благоприятно, чтобы действительно была полноценная счастливая семья, чтобы можно было и планировать эту семью. Почему этот вопрос, я думаю, очень важен? Мы все увидели в период пандемии, когда люди просто вынуждены были чуть-чуть побольше находиться друг с другом в замкнутом пространстве, и, к сожалению, именно в этот момент стали возникать напряженности между супругами. Вот я надеюсь, что мы сегодня услышим и некие рекомендации вас как психолога, как практика, ну, в то же время, как и теоретика. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Александр Михайлович. Рад нашей очередной встрече. Сегодня мы будем говорить про то, как ладить между собой супругом. Отношения супругов – это, на мой взгляд, основа крепкой и счастливой семьи. Когда у мамы и папы все хорошо, то хорошо и к детям. И, правда, интересный вопрос, а почему ссорятся супруги? Ведь, казалось бы, они создают пару для счастья. И здесь я хочу сказать о тех простых человеческих потребностях, которые есть у каждого из нас, и, собственно, за удовлетворением которых мы идем в семейные отношения. Всем хочется чувствовать себя спокойно и в безопасности. Никто не хочет в браке испытывать страх, тревогу, угрозу своей жизни, здоровью. Все хотят в браке чувствовать, что их любят, что принимают их любовь, в свою очередь, ценят, уважают. Вот это вот чувство близости, что ты кому-то нужен. Каждому хочется ощущать, что его понимают. И хочется также понимать своего близкого человека. Каждому в браке хочется чувствовать себя свободным. То есть, с одной стороны, ощущение тыла, привязанности, но в то же время ощущение, что я остаюсь свободным, свободной личностью, свободным человеком. И, конечно же, хочется интересной жизни, каких-то совместных, ну, увлечений, общего мировоззрения. Этого тоже хочется вот в отношениях в паре. Поэтому, когда люди говорят, я не знаю, чего хочу, это немножко надумано. Мы примерно все хотим одного и того же. Другой вопрос, мы можем не знать, как этого достигнуть. А спокойствие, любви, близости, свободы, счастья, интересной жизни хотят все. И вот давайте представим, что пара, вот они сошлись, они живут вместе, у них брак. И они хотят вот этих простых вещей. И вдруг кто-то на кого-то повышает голос, кто-то на кого-то кричит, и партнер перестает себя чувствовать в безопасности, он начинает испытывать тревогу. Или близкий человек задерживается, или он, не дай бог, выпивает или употребляет наркотики. И у второго партнера возникает чувство небезопасности. И он испытывает тревогу, он испытывает страх. А когда человек испытывает страх и тревогу, он становится излишне контролирующим, излишне читающим нотации. Очень легко тревога меняется раздражением. То есть, вот я вас, вы мой близкий человек, я вас ждал к 7 вечера домой, а вы пришли половина первого ночи и нетрезвый. И мой страх за вас легко сменится злостью и даже яростью. Или кто-то в паре начинает вести себя высокомерно, игнорировать просьбы, а может быть даже холодно. И у второго партнера возникает чувство, что его не любит, не ценит, не понимает. Возникает эмоция обиды, печали, растерянности, которые также, в свою очередь, легко сменяются и раздражением, и ответной холодностью. Или кто-то в паре себя чувствует излишне в рамках, когда ему совершенно не дают возможности встретиться с близкими, возможности заниматься тем, чем он привык заниматься, какие-то хобби, увлечения. Ему говорят, все, это закончилось. И возникает ощущение потери себя, потери свободы. Это тоже, в свою очередь, приводит и к печали, к растерянности, и к протесту, к той же раздражительности. То есть я к чему? Что когда мы в близких отношениях под угрозу ставятся наши простые человеческие потребности, за которыми мы, в общем-то, и пошли в эти отношения, нам становится плохо. А человек, которому плохо, начинает себя вести плохо. Человек, который ведет себя плохо, это человек, которому больно и нехорошо. И дальше, собственно говоря, нарушается привязанность и близость в отношениях. Мне нравится выражение. Все, что люди не делают, это просьба о любви. И вот супруги, которые ругаются, ссорятся, иногда даже дерутся, вот за этим поведением скрывается их отчаянная просьба о простых человеческих потребностях. Я очень хочу покоя, я очень хочу любви, я очень хочу чувство какой-то свободы внутренней, я очень хочу интересной жизни. Но чем больше они скандалят, чем больше они воюют между собой, тем дальше они от счастливой жизни. Ну, давайте вот проследим отношения в паре, что называется, с самого начала. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Ну, тут ответ может быть двоякий. И верю, и не верю. Как отвечу я? Безусловно, образ любимого человека у нас формируется подсознательно, формируется с детства. И когда мы встречаем нашего будущего партнера, мы в него влюбляемся не просто так. Вот. То есть, есть уже некое сформированное предпочтение. И, как вы понимаете, на образ наших будущих любимых оказывают влияние наши первые любимые люди. Первых людей, которых мы любим, это папа и мама. Точнее, мама и папа. Привязанность к матери, она более ранняя. Ребенок у мамы в животе, потом он рождается, он с ней рядом, она его кормит грудью. Ну и где-то вот тут уже на орбите появляется папа. И вот именно образ этих людей отпечатывается в нашем подсознании. И наши муж и жена – это люди, либо чем-то похожие на родителей, либо иногда диаметрально противоположные им, если у родителей был очень тяжелый характер. Так бывает. Вот пьющий отец, и себе может девушка выбрать абсолютного трезвенника. Хотя не факт. Хотя не факт. Поэтому, если мы не любим друг друга, мучаемся и живем в паре только ради детей – это не очень хорошая стратегия, потому что дети растут не в любви, они растут в сумасшедшем доме и с большой вероятностью создадут себе потом сумасшедший дом в собственных отношениях в паре. Вот как пример, ну могу такие, конечно, полярности привести. В реальной жизни редко все такое вот черно-белое, но для примера приведу. Вот представьте, что, например, девочка росла в своей семье в такой абсолютной любви, в принятии, в безопасности. И мама ее любила, и отец ее любил. И для нее любовь – это когда спокойно, это когда тебя ценят, уважают. В то же время у тебя есть какая-то свобода действий. И очень интересно. Ну да, иногда, конечно, бывало всякое. Но вот процент эмоций негативных у этой девочки был очень незначительный. И вот ей внешне понравился какой-то парень уже в юношеском возрасте. И они пошли на свидание. А парень оказался лишь на первый взгляд привлекательный, а по поведению будущий тиран, ревнивец, такой неустойчивый товарищ. И он на первом же свидании очень как-то грубо с ней стал обращаться. Когда она поздоровалась со своим одноклассником, он схватил ее за запястье и сказал: «С кем ты здороваешься, дура?» Ну вот так вот жестко. Ну, ревнивец будущий, который когда-нибудь, конечно, убьет ее. Любой ревнивец когда-нибудь убьет. И девочка, для которой любовь – это безопасность, доверие, спокойствие и тепло, она говорит: «Что ты делаешь? Нельзя со мной так обращаться». Он говорит: «А ничего, я люблю тебя, потому что». Она скажет: «Нет, любовь так не выглядит». Она же помнит, как любил ее отец, который очень, очень уважительно относился к ее личным границам. Он не порол ее, он не обзывал ее. И она знает, что такое любовь. Мужская. И для этой девочки вот это первое свидание станет и последним. Она с психопатом никогда не свяжется. Другой вариант. Другая девочка росла в тяжелых условиях, когда папа пил, маму бил. По ночам они с матерью прятались у соседей. Утром папа умирал с похмелья. И мама говорила: «Ну вот так тебе и надо, помирай теперь». А девочка была страшно за отца. Она бежала, покупала ему водку опохмелить. Потом папа кодировался, у них наступал такой вот медовый месяц. Он заваливал их подарками, целовал, просил прощения. И девочка привыкла, что любовь – это драма, что любовь – это такая вот Анна Каренина. То они помирают от страха, то потом резкий перепад в счастье. И это случай из практики. Вот она вышла замуж за спокойного парня, так бывает. И они жили, через год разводятся. Я спрашиваю: «А что вы развелись?» Она говорит: «Да вы знаете, такой вот одной причины не было. Но, если честно, мне стало скучно. Какой-то он предсказуемый, какой-то он, ну, такой вот, слишком хорошо. Приходит в 6 часов с работы, говорит: давай в шахматы поиграем, давай в театр сходим, ерунда какая-то. В интимной жизни как-то вот не горело». Ну и развелись. И вот идет она по нашему рынку в Саратове, и навстречу ей идет психопат. Ну, были у него внешние признаки. Она как-то вот не заметила этих внешних признаков, что это, ну, не просто так. Вот он был выбрит, ну, у него был рубец, видимо, от трепанации черепа, весь в агрессивных татуировках, весь проколот этим пирсингом, ну, и на запястьях рубцы от самопорезов, ну, в общем, такие внешние проявления не очень устойчивого человека. И вот, говорит, я его увидела, встала как вкопанная и поняла, влюбилась я. Потому что любовь – это эмоция, это не рассудок. И вот как раз он ее схватил за запястье, он ее ревновал. После 5 лет совместной жизни у нее 3 сломанных ребра, сломанные переносица. И она умом-то понимает, что отношения тяжелые, но, говорит, сердцу-то не прикажешь. И, как вы понимаете, этот муж-психопат – это полная копия ее отца, который кидал с топорами в них с матерью. И вот, хоть она себе давала зарок, я в такого не влюблюсь, именно в такого она и влюбилась. А спокойный муж ей пришелся не по нраву. И таких историй очень много. Мальчик, который жил в семье, где мама вела себя, ну, очень эмоционально, контролирующе, скажем, прямо, может быть, и жестко, как стерва полная. Вот такой парень потом себе берет в жены таких вот женщин, и совершенно их не заводят спокойные, адекватные девушки. Такое бывает. При этом они страдают, но вот, что называется, сердцу не прикажешь. Поэтому любовь – это наши детские эмоции. Точка. Это не я сказал, это я где-то вычитал. Поэтому мы выбираем себе не просто так наших близких. Я сейчас, конечно, взял очень крайние варианты. Но наши мужья и жены – это люди, чем-то похожие на наших родственников. Иногда это бывает похожие на бабушек, дедушек, иногда старших братьев и сестер. То есть тех людей, которые окружали нас в нашем детстве. А дальше мы выбираем, конечно, эмоционально наших партнеров, но начинаем ждать от них того, что нам либо дали, либо не додали наши близкие. Но наши партнеры – это не наши близкие. И с какой стати они должны дать то, что нам не дали наши папа и мама? Вот. Могут, конечно, но не факт. Когда у мужа и жены медовый месяц, это еще как-то они себя ведут, ну, более-менее, ну, что называется, держат себя в руках. Но когда вот они уже поженились, повенчались, и вот они уже в одном помещении, вот здесь общий быт начинает выявлять очень многие противоречия. Слушайте, одно дело встречаться друг с другом на свидание, а другое дело вместе готовить, вместе мыть посуду, решать, кто стирает, кто гладит, кто убирает, кто выносит мусор. Это очень прозаичные вещи. Да, им надо договориться об общих границах, а кого мы теперь приглашаем в гости, а кого мы не приглашаем, кому мы рады, кому мы не рады, а кто больше зарабатывает, а как вообще устроен бюджет. Его формирует, например, муж, жена из него берет деньги, у нее еще есть свой кошелек. Или у каждого свой бюджет, или каждый вносит по 50%. Ведь бюджет это еще и про власть. А кто в семье главный? Да, а кто вообще, за кем последнее слово, как тратить деньги? Это может быть не тот человек, который больше всего зарабатывает. А кто рулит детьми больше всего? Оба или по очереди? В общем, очень-очень много вопросов поднимается в молодой семье, которые им надо обговаривать и, ну, вырабатывать общую позицию. Причем, например, кто формирует бюджет, кто приходит в гости, это надо договориться до рождения детей, потому что к рождению детей хорошо бы, если бы у мужа и жены многие вопросы, что называется, устаканились. Потому что рождение детей – это всегда дестабилизация отношений мужа и жены. Про это скажем дальше. Еще какие вопросы важно решить молодой семье? Насколько они зависимы от родителей? Кстати, и родителям этих молодоженов тоже желательно бы, ну, делегировать им ответственность за свою жизнь, потому что если полностью молодая семья находится на обеспечении бабушек и дедушек, это не есть хорошо, потому что, во-первых, это иждивенческая позиция. Во-вторых, есть большое искушение у бабушек и дедушек давать указания и вмешиваться в отношения молодых. Кстати, это закономерность. Если в ссору 2 человек вмешивается 3-й, ничем хорошим это не кончится. Есть исключение, если этот 3-й человек какой-то очень большой мудрец, ну вот, какой-то очень духовный человек, который может, ну, по своей такой вот мудрости не встать на сторону ни мужа, ни жены. Или это специально обученный человек, семейный психотерапевт, которого специально учат соблюдать нейтральность. Но я не верю, что мать и отец, то есть свекр, свекровь, теща или тесть, будут соблюдать нейтральность в отношении семейной пары. Как ни крути, своего сына или дочь они знают 20 лет, а зять или невестку знают 2 месяца. И не может вот быть нейтральным эмоционально родитель к семейной паре. А есть примеры, когда годами не могут помириться муж и жена, потому что часть родни на стороне одного, часть родни на стороне другого, как это Ромео и Джульетта, когда вот эти кланы Монтекки и Капулетти, по сути дела, довели до трагедии этих вот молодых влюбленных. Поэтому обращаюсь сейчас к родителям, пожалуйста, минимум советов, так вот, в крайнем случае, ребята, договаривайтесь сами или сходите к какому-то авторитетному специалисту и авторитетному человеку, но я бы в их отношения не влазил. Я, кстати, об этом постоянно говорю и детям. Не надо судить ваших родителей, потому что к старости родители и дети меняются местами, и вот уже родители пожилые начинают спрашивать совета своих взрослых детей, как им общаться с папой или с мамой, со своим партнером, и не делать детей, давать советы своим родителям, как им выстраивать отношения в браке. Вот. Давайте вот это возьмем как некую аксиому. Дальше рождаются дети, первый, второй и так далее. И, безусловно, ребенок, он вносит определенное, ну, он как бы разделяет пару, потому что на время младенчества ребенка мама становится к нему самым близким существом, и муж этой мамы, отец ребенка, он отодвигается немножко на периферию. И здесь мужчинам очень важно набраться терпения, потому что у многих мужчин есть ревность к собственным детям, когда все тепло и внимание жены переключается на ребенка. Вот, понимать, что это закономерный процесс, и потом внимание жены к нему вновь вернется. А женам надо понимать, что постепенно она должна, ну, все-таки возвращать свое внимание к мужу, потому что у многих этого вообще не происходит. И ребенок рождается и занимает незаконное место супруга рядом с его женой. Это в тех семьях, где лучшее место за столом детям, где дети чуть ли не до подросткового возраста спят не то что в спальне с родителями, иногда с ними в одной постели. И это вызывает жуткую ревность второго партнера. Это, кстати, может быть и в отношении жены, когда, например, рождается дочь, да бывает и сын, и ребенок становится самым главным существом для отца, и с детьми он проводит время. Бывают такие отцы и с дочками, и с сыновьями, а жена вообще где-то на периферии, ну, как бы родила детей, ну, и с тебя хватит. И такие мамы очень страдают, очень ревнуют, в частности, своих дочек. Таких тоже примеров много. Когда клиентка говорит, когда мы с отцом сидели, весело болтали, значит, а мама заходила и все время гневно нас вот говорила, хватит вам тут веселиться, чего вы радуетесь. Конечно, ей было обидно, ей было одиноко, что ее муж общается не с ней. Вот, поэтому доставит он отца своего и мать свою, да прилепится муж к жене, и будут они одна кровь, одна плоть. Самое главное в семье – это отношения мужа и жены. Вот. А дети, пожалуйста, дети постепенно отселяются в детскую, и пусть они выстраивают теплые отношения с братьями и сестрами, со сверстниками, а потом встают на свои крепкие ножки и уходят из родительской семьи, чтобы создать свою. Кроме того, если у мужа и жены нет договоренности по воспитанию детей, то в их тандем будут вмешиваться другие родственники, давать советы. Муж и жена начнут ссориться, начнут спорить. Вот эту вот недоговоренность будут однозначно чувствовать их дети. И поэтому неуправляемые дети – это всегда результат недоговоренности в паре муж и жена. Поэтому хотите, чтобы дети вас слушались, хотите, чтобы в семье был порядок, договариваться надо партнерам между собой. Более того, если муж и жена развелись, им все равно придется договариваться, потому что они остаются отцом и матерью. Хорошо, когда, если родители в разводе, у них есть общий взгляд на воспитание. Тогда ребенок, посещая, например, отца, если он живет с матерью, он там встречается с теми же правилами, с теми же требованиями, которые предъявляет и мама. Тогда ребенок более-менее устойчив. А когда он идет, например, в семью отца, а там совершенно другие правила. Играй в компьютер сколько хочешь, уроки учить не надо, а потом возвращается к матери, а там требования более жесткие, то ребенок начинает психовать и так далее. Это плохо. Поэтому, когда у ребенка нарушенное поведение, родители в разводе, мы всегда этот вопрос уточняем и уточняем, каковы правила и требования уже в новых, собственно говоря, семьях партнеров. И тогда порой надо разведенным мужу и жене приходить психотерапевту, конечно, без ребенка, и там уже как-то договариваться хотя бы ради ребенка, у которого начинаются уже психические расстройства. Ну, еще момент. Ну, появляются новые дети, и плохо, когда папа и мама выделяют любимчиков, хотя волей-неволей, конечно же, есть определенные предпочтения, кто-то больше похож на одного из родителей. Потом ведь дети рождаются в разные периоды жизни. И там, где дети рождаются у более спокойных родителей, обычно к детям и более сильная привязанность. Поэтому и дети ощущают, что их любят по-разному. Но вот если прямо возникают такие вот коалиции родителей с какими-то из детей, то это провоцирует ревность детей. И дети чувствуют, им кажется, что вот папа больше любит меня, мама больше любит меня. И они начинают друг с другом воевать. Вот поэтому все-таки хорошо, когда папа и мама больше любят друг друга. Тогда и детской ревности будет меньше. Ну и дальше родителям надо готовиться, что дети начнут по очереди покидать их родительскую семью. И вот здесь как раз-то важный момент. Каким родителям легче отпустить детей во взрослую жизнь? Тем родителям, у которых теплые отношения между собой. Я вам скажу, какую картину должны видеть дети, которые съезжают из родительской семьи. Ну, съезжают, может быть, в квартиру в этом же городе или в дом, а может быть, уезжают в другой город, садятся в поезд, едут в аэропорт. И вот, например, садится сын или дочь в вагон поезда, чтобы поехать в другой город. И что он должен видеть на перроне? В идеале. Он должен видеть своих родителей, которые стоят рядом. И вот у мамы катится слеза, но маму вот так папа берет в охапку, и мама кладет ему голову на плечо, и уезжающий сын понимает, что его мама остается в надежных руках, она не будет выть от тоски в пустой квартире. И дочь видит, что ее папа, он, конечно, грустит, что дочь уезжает, но рядом есть его жена, мама, которая целует папу в щечку, и девочка понимает, что папа в надежных руках, он не будет тосковать и не умрет от инфаркта, от грусти. Это вот то, что должны видеть дети, уходя из родительских семей. Да, а не то, что там папа пьет, мама бьет, и если я сейчас съеду, то они друг друга переубивают. А многие дети так и боятся создавать свою семью. Даже они ее создают, но все равно душа рвется к родителям. Это не родители, которые пожилые, которые правда могут, ну, немощные и нуждаются в нашей опеке. Это родители 40-летние, но 20-летний ребенок все думает, что они без него, значит, прямо не выживут. А почему они так думают? Потому что с детства их втягивали в конфликты родителей. Кстати, я скажу пару слов, как надо, если уж вы ругаетесь, как надо ругаться. Ну, во-первых, желательно не ругаться при детях. Кстати, когда мы детей укладываем спать и все равно орем друг на друга, это глубокое заблуждение, что они не слышат. Они все слышат. Просто они лежат тихо, боясь показать, что они слышат. Вот. Но если уж мы ругаемся, ребенок встревожен и, не дай бог, вот заходит как-то вмешаться, разнять нас, то надо замолчать, повернуться к ребенку и сказать: «Сынок, дочка, иди в свою комнату, это тебя не касается». И не надо после конфликта объяснять ребенку, что вот папа меня обидел, мама меня не понимает, пожалей меня, сынок, дочка, скажи ему. Это вот как раз-то есть такой термин психологический – «триангуляция». В отношении двух людей втягивается третий, это, как правило, ребенок. Вот. А потом ребенку кажется, что он и по гроб жизни должен регулировать отношения своих родителей. В итоге он сам становится очень несчастлив в браке, потому что его жене или мужу очень не нравится, что все время половину своей души партнер продолжает тратить на родительскую семью. Вот примерно так. И возвращаясь к ссоре мужа и жены, ну вот, например, представьте ситуацию. Это отвечая на вопрос, почему ссорятся-то муж и жена. Вот стали они жить вместе, у них все хорошо. Марусенька, Васенька, вот они говорят друг другу теплые слова, пылинки сдувают. А, например, у Маруси, у нее может быть ну, такая детская травма, что папа много работал, она его долго ждала, он обещал с ней поиграть, но вот не приходил или пил, вот, не дай бог. Вот что-то подобное. И примерно мама очень переживала, что папа мало дома. И вот тема одиночества, тема, что мужчина может мало уделять внимания, у этой девочки, уже женщины, звучит очень остро. И вдруг ее Вася говорит: «Марусь, слушай, схожу я с друзьями в футбол поиграю, потом, может быть, по кружечке пивка выпьем, а потом я приду. Да может, даже без пивка, вот просто вот схожу вот в гараж с мужиками». А для нее это тревожный звоночек. Вдруг он начнет пропадать. И она, охваченная тревогой, говорит ему немного более как-то жестко, чем обычно. «Куда ты собрался? А как же я?» И говорит это на таком надрыве. А у него другая ахиллесова пята. Его мама была очень контролирующей. Она вообще не давала ему свободы, не давала свободы его отцу. Такая мама очень тревожная, немного, может быть, истеричная. И для него вот этот пункт, что женщина сейчас меня возьмет под каблук, он тоже очень болезненный. Часто страх женщин – это страх одиночества, а страх мужиков – это страх потери свободы, что его женщина, ну, под каблук возьмет. И вот этот Вася слишком жестко ей ответит: «А что ты меня контролируешь? Подумаешь, я что, уже с другом не могу в гараж сходить?» И как бы в их отношении вмешается вот эта детская история, вот эти детские травмы, психологические ожоги. И они начнут друг на друга орать. Она начнет требовать от него: «Сиди рядом», он будет орать на нее: «Ты чего не даешь мне свободы?» И вот уже они не сдувают друг другу пылинки, а плюют друг другу в душу. И когда спросишь ее: «Мария Ивановна, ну что ж вы так вот кричите, для чего? А я хочу, чтобы он был рядом, чтобы он был всегда со мной». А что происходит? А происходит все наоборот. Чем больше она на него кричит и требует к ноге, тем больше он пытается от нее уйти. «Иван Иванович, Василий Иванович, а вы чего хотите от жены? А я хочу, чтобы она, ну, доверяла мне, относилась спокойно и понимала, что я ее не подведу и приду вовремя и буду недолго отсутствовать. А что вы для этого делаете? Ну вот я ору на нее и говорю: доверяй мне, дура». Вот я, извините, так жестко. «И что? А вы знаете, она еще больше мне не доверяет, еще больше пытается меня контролировать». То есть они хотят одного, но то, как они себя ведут, приводит к прямо противоположному результату. Вот. И на консультации, в общем-то, они это и понимают, что хотят-то они спокойствия, любви и безопасности, но то, как они себя ведут, разбивает их отношения вдребезги. Поэтому, как бы вот важный момент, как же им помочь.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире программа «Ра, истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истинный и ложный», они начинаются с 2012 года, их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube Радонеж ТВ. Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я вам напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сергей Валерьевич, можете ли вы дать практические рекомендации по налаживанию внутрисемейных отношений между мужчиной и женщиной.
Да, ну теперь давайте порассуждаем, а как же помочь паре выстроить теплые доверительные отношения. Они встретились по любви, у них были очень приятные и счастливые моменты совместной жизни, а потом пошли вот эти вот противоречия, коса на камень, и они рассорились, и их отношения почти разбиты вдребезги. Как же их склеить? Ну, первое, я бы говорил партнерам, что то, как ведет себя супруг или супруга, это во многом обусловлено той семьей, из которой они пришли. Вот надо всегда расширять контекст. Посмотрите, пожалуйста, как принято в семье у вашей пары, у его или ее родителей, у бабушек и дедушек. И надо понимать, что многое поведение – это всего лишь автоматизмы, которые человек принес из своей собственной семьи. Это не то, что направлено против вас. Это вот у него так. А у вас по-другому. Мы тоже очень часто требуем от партнера то, что заведено в нашей семье. Не факт, что это целесообразно. Может быть, это просто автоматизм, который мы вот, привнесли. Просто это надо понимать. Кроме того, повторюсь, большинство из того, что делают в нашу сторону наши партнеры, и нам это не нравится, это не то, чтобы делается специально. Не, может быть, что-то делается специально, но многое не делается специально, мы это просто так трактуем. Человек хлопнул дверцей шкафа, человек хмыкнул, человек, элементарно, да, пришел домой, вы ему привет ласково, а он вам привет сквозь зубы, и идет в кухню, садится, смотрит в стену там или в телефон. И вы это трактуете как то, что он к вам плохо относится. А возможно, у него просто что-то произошло на работе, и он просто это внутри переживает, и сейчас, охваченный этими эмоциями, не готов быть с вами теплым. Вот, кстати, это интересный момент. Многим детям кажется, что родители их не любят и в отношении них раздражены. Родители не в отношении них раздражены, они просто раздражены. И также в отношении мужа и жены так бывает, что мы не обижаемся именно в отношении мужа и жены. Мы вообще, наше это состояние обиды, многие в этом состоянии живут. Ну а дальше муж или жена, или дети просто подворачиваются под руку. И вот это надо понимать, что плохо ведут себя люди, которым плохо. А не потому, что у них есть что-то личное против вас. Более того, когда вы начинаете с партнером уходить вот в этот цикл, а цикл какой? Например, кто-то атакует, другой атакует в ответ, атака-атака. Кто-то атакует, а кто-то уходит. Атакующий говорит, давай поговорим, а второй говорит, я не хочу с тобой сейчас говорить, это уходящий от конфликта. Может быть, цикл уход-уход, и один обиделся, и второй. Но ни один из этих циклов не сближает партнеров. Поэтому, если вы готовы уже атаковать своего партнера, важно остановиться, заземлиться, поставить обе ноги на пол, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, может быть, даже так вот сосредоточиться на дыхании, такие техники саморегуляции. Может быть, даже пойти в другую комнату, взять лист бумаги и пописать то, что вы собираетесь в пылу гнева сказать своему партнеру. И когда вы испишетесь, продышитесь, успокойтесь, возможно, вы поймете, что от того, что вы сейчас наедете на человека, толку не будет. И, может быть, вместо того, чтобы пойти и наорать, вы подойдете к близкому человеку и, ну, выразите ему какую-то поддержку. Слушай, трудный у тебя был день, устал, переживаешь. Или просто обнять. То есть сделать что-то, что вы никогда не делали. Или вместо того, чтобы насупиться, обидеться и два месяца не разговаривать, вы также, пережив это через успокоение, через прописывание на листе бумаги, через вот какую-то вот заземленность, вы попробуйте поговорить с человеком спокойно, уравновешенно, наоборот, пойти к нему навстречу и попробовать выразить ему какое-то сопереживание. Я понимаю, что это легко сказать, это трудно сделать. Но этот навык, который важно тренировать. Я бы это сказал, навык осознанности. Не пытаться исправить мне мою жену, там, вам вашего мужа, а попробовать осознать, что происходит со мной, когда мой близкий человек ведет себя не так, как мне нравится. Потому что я в этот момент ухожу в негативные эмоции, я себя потом начинаю вести очень нервно, и это не добавляет покоя в наши отношения. Я вам приведу один пример из практики. Пришла женщина, она очень нервничала, по ней даже это было видно, она была очень напряженная, зажатая, лицо было такое красноватое, ей померили давление, это значит, в больнице работал, давление было повышенное, дали ей таблетку, давление снизилось. И вот мы с ней стали разговаривать, что случилось? Она говорит, меня бесит мой муж. И я говорю, а чем бесит? Понимаете, мы живем в частном доме. И вот ломается что-нибудь, например, кран. Экран начинает капать. Капающий кран действует мне на нервы. А он ничего не делает. Он прямо сидит возле этого крана на кухне и грызет орехи. Плоскогубцами их раскалывает и грызет, ест. А вы что? Ну, а я жду, когда он догадается починить кран. У нас, повторюсь, многие считают, что партнер должен догадаться. Никто ни о чем догадываться не умеет. Надо об этом говорить. Вот она ходит, ходит, потом она начинает ему намекать, что кран надо починить. Я говорю, а как вы намекаете? Ну вот я вздыхаю, я как-то гремлю посудой, я захлопываю дверцы шкафов. А он что? А он сидит, грызет орехи. Потом я ему опять намекаю, говорю, вот нормальные мужики всегда по дому все чинят. Вот у соседки Тоси муж нормальный, он чинит в отличие от некоторых. А у мужа, значит, желваки играют, и он не чинит. А потом я уж ему прямо говорю, когда ж ты, паразит, кран починишь? На что он меня куда подальше посылает. А потом, ну, дня через три он этот кран починит. И представляете, он мне говорит, иди вот, подавись. Ну, что это такое? Я ему трех сыновей родила, всю жизнь отдала, а он мне такие слова говорит. Что делать-то? И тут я пошел немножко на провокацию. Психологи никогда не дают прямых советов, но в качестве такого эксперимента иногда можно. Я ей говорю, что делать? Надо разводиться. Она в смысле разводиться? Я говорю, ну как же, кран не чинит, он вам на нервы капает, этот кран. Нормальные мужики краны чинят. Вот у соседки, у вашей нормальный же муж, а ваш, вот смотрите, как себя ведет. Он вас посылает, говорит, иди подавись, он вас матом кроет, а вы ему всю жизнь отдали. Это же так несправедливо. И потом у вас даже, вот смотрите, высокое давление, это же опасно, инсульт может быть, вы помереть можете. Конечно, надо разводиться. Она говорит, доктор, ну подождите, он же хороший мужик. Я говорю, в смысле хороший мужик? Ну как же, он этот дом своими руками построил. Он хороший отец, он хороший дед. Он, честно говоря, очень рукастый. Он все чинит, особенно соседям. Это он мне только не делает. Как же с ним разводиться? Я говорю, ну тогда давайте я попробую сейчас вам как-то облегчить ваше состояние. Давайте представим, что вы сейчас такой вот голос слышите. Голос, которому вы поверите. Мария Ивановна, он не изменится. Она говорит, как не изменится? Ну, не изменится. Вот то, что делает, и будет делать, а то, что не делает, и не будет делать. Вот до старости лет он будет таким. Она как-то посидела, несколько раз тяжело вздохнула, вытерла слезы. И говорит, ну ладно, буду с ним уж доживать, с тем, какой он есть. Вот. А если кран сломается в следующий раз, ну, я позову там соседа или вызову, как это, в городах сейчас есть услуга «Золотые руки», муж на час. И она ушла. Потом она мне звонит через 3 дня, говорит, знаете, что-то произошло. У меня сгорел утюг, и я, в принципе, не ждала, что он мне его починит. Я думаю, ну и ладно, ну вот послезавтра отнесу его в мастерскую. И представляете, минут через 10 я вижу, что муж починил мне утюг. А как вам кажется, что изменилось? А я думаю, что она перестала от него ждать то, что он ей не был готов давать. Потому что, когда мы от партнеров ждем то, что они не хотят давать, мы превращаемся в коллекторов. Это специальные люди, которые выбивают долги. Коллекторы преследуют должников. Должники очень не любят коллекторов. Они их посылают куда подальше и перекрываются. И очень часто в семейной жизни мы играем в должников и коллекторов. Да прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. Когда она воистину приняла то, что вот это он, пожалуй, для нее делать не будет, но одновременно она поняла, что она готова с ним жить до старости, она перестала быть коллектором. Ведь то, что он ей не делал утюг, а демонстративно сидел грыз эти орехи, и у него желваки напрягались, это ведь тоже, была тоже агрессия, только пассивная. Он саботировал ее просьбы «на, подавись». Когда она перестала от него требовать, он перестал, собственно говоря, и уходить от помощи своей жене. Поэтому иногда я предлагаю, ну, представить, что ваш близкий человек не изменится. Нет, конечно, надо сказать один раз: слушай, почини, пожалуйста, кран, мне очень важно это. Обращаться за помощью, конечно, надо. Убирай, пожалуйста, носки или будь со мной более ласково, я очень прошу. Но дальше надо понимать, что близкий человек может вас послушать, а может и не послушать. Чего не надо делать, это говорить 50 лет подряд. Сколько раз я тебе говорил, сколько можно говорить. Ну, во-первых, это такое высказывание жертвы. Вы расписываетесь в собственном бессилии. Но если вы говорили 1000 раз, зачем говорить 1001? Скажите это как-то по-другому. Найдите другие слова. А если других слов нет, то тогда примите, что человек не изменится. А дальше вам надо понять, готовы ли вы с ним жить дальше при условии, что вот то, что он делает, он будет делать, а то, что он не делает, он делать не будет. И если ответ «да», перестаньте его пилить. А если ответ «нет» и порог человека слишком тяжелый, ну, это ладно, он там кран не чинил, а ведь он мог пить, бить, унижать. И тут тоже важно понять, что, пожалуй, человек не изменится. А с чего он должен измениться? С того, что вы устраиваете истерики? Или взываете к его совести? Но если это происходит 30 лет, он не меняется. Чего вы ждете? Чудес? Если вы не можете завершить тяжелые отношения прямо сейчас, хотя бы начните думать в эту сторону. Если у вас тяжелое материальное положение, ну начните его как-то налаживать. Искать себе профессию, какой-то заработок. И, кстати, если вы будете готовы завершить отношения, не готовы в плане манипуляций, угрожая партнеру, а вот правда, поняв, что я больше так не хочу. Иногда партнеры это чувствуют. И боясь вас потерять, у них, возможно, будут какие-то перемены. Но ждать этого не надо. Мы не знаем, что в голове у наших близких. Дай Бог нам понять, что в голове у нас. Я в свое время консультировал жертв домашнего насилия. Меня к ним приглашали. Ну, вот так назначить лекарства. Это были женщины, лежащие в травматологическом отделении. Я вот спрашивал, ну что ж такое произошло. И вот они рассказывали, что начиналось это все с мелочей. За волосы схватил, за запястье схватил до синяка. Пришел под утро, нетрезвый, со следами чужой губной помады. Ну, а вы что, спрашивал я? А я говорил, еще раз так сделаешь, я этого не потерплю. А он что? А он еще раз это сделал. А вы что? А я опять сказал, еще раз так сделаешь, я этого не потерплю. А через 5 лет откровенные измены и сломанные ребра. Если вы позволяете человеку обращаться с собой плохо, вы разрешаете ему обращаться с собой еще хуже. Это написал философ Шопенгауэр. Вот поэтому тут надо быть честным с самим собой. Он не изменится, она не изменится. Но дальше я вам скажу, да, может быть и изменится. Если у вас внутри уйдет вот это вот внутреннее противоречие, как же мне себя вести, если вы себя будете вести ясно и последовательно, то партнеру ничего не останется, как тоже ну, как бы подстроиться под вас. А если вы надеетесь на чудеса, то какие основания у вашего партнера менять свое поведение? Ну, это я вот так вот примерно рекомендую людям, которые живут в непростых отношениях. Вот. А дальше, если супруги готовы налаживать отношения, мы рекомендуем им, ну, например, каждому из них написать список, что мне бы хотелось в удовольствие, в радость делать вместе с моим близким человеком. Потом они эти списки сравнивают. Желательно, чтобы в каждом списке было не менее 20 пунктов. Выбирают оттуда то, что им ну, по душе. И дальше обязательно в свой распорядок дня планируют вот эти совместные приятные какие-то мероприятия. Потому что в отношения надо вкладываться. Мы как-то вот думаем, что влюбившись там 20 лет назад, на этом можно всю жизнь и прожить. Это хорошая основа для отношений. Но, конечно, отношениям надо уделять внимание. И поход мужа и жены, я не знаю, в театр, на природу совместный, без детей. С детьми хорошо, конечно, без детей тоже хорошо. это вложение в отношения. Да даже вместе посидели, по душам поговорили, чай попили. Это вложение в отношения. И, кстати, детям это огромный подарок. Когда дети видят мужа и жену, папу и маму, которые живут душа в душу, это огромный подарок детям. Дети могут опереться на таких родителей. Дети не боятся за своих родителей, потому что у папы есть мама, а у мамы есть папа. Ну, а если сами не можете поладить, пожалуйста, идите к профессионалам, к семейным психологам, психотерапевтам. Они и будут вам помогать, не присоединяясь ни к кому из вас. Потому что страх многих пар, когда они идут на консультацию, а вдруг сейчас психолог встанет на сторону моего мужа или психолог встанет на сторону моей жены, это неграмотный психолог, который так поступает. Найдите себе грамотного. Он будет готов помогать вам как паре, чтобы у вас наладилось. Ну вот как-то так. Спасибо большое за ваше внимание. Мне очень приятно иметь возможность даже в условиях вот, ну, некоторых ограничительных мер, да, участвовать в передачах «Радио Радонеж». Счастливо и до новых встреч.
Сергей Валерьевич, огромное вам спасибо за те рекомендации, которые вы предложили нашим радиослушателям. Ваш практический опыт и ваши знания для нас очень ценны. Я надеюсь, что мы продолжим наше общение в рамках цикла передач «Детско-родительских отношениях». А я напомню, что наши передачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. И, Сергей Валерьевич, мы ждем с вами очередную встречу.
Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок есть. Стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок. Стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и поверь в себя. поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.